Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Андрея Шарова «Полет на воздушном шаре». Впервые в эфире 23 октября 1998 года.
Подойдет. С воздушным шаром можно кого хочешь утешить. Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик.
Ага.
А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба.
Шар УК-1731 окрашен в бело-голубой цвет и несет на боку рекламу японской фирмы «Минольта». В небо над Прагой он поднял троих – чешского пилота Иржи Пасека, моего давнего московского друга Андрея Кулакова и меня. Те, кто остались на земле, с Винни-Пухом не согласились. Синий шар даже на 200-метровой высоте не был похож на кусочек неба. Он был похож на летящий над городом воздушный шар. Воздушного шара – волнующее событие. 300-килограммовый капроновый мешок, спрятанный в прицеп фирмы SkyTours, превращается в упругий колышущийся купол объемом в 2500 кубических метров. И шар становится больше дома. На какой-то момент, если встать прямо под купол, больше неба. И уж точно больше нас с вами. Плетеная гондола тесна, в ней, заставленной баллонами со сжиженным пропаном, едва-едва развернуться троим пассажирам. Стоишь, высовываясь по пояс, чтобы рассмотреть уходящую из-под ног твердь. Первое воздушное впечатление совершенно из детства, вернее, из детских снов. Плавный, бесшумный, неспешный полет. Пока, конечно, капитан не включает рацию и газовую горелку.
Просьба ОК-1431 на прием. Просьба ОК-1431 на прием.
Впечатление зрителя, того, кто остался внизу и наблюдал за нашим полетом с Земли.
Но пока все происходило на зеленой лужайке, это скорее напоминало игру. Огромный шар, надуваемый воздухом, куча людей, суетящихся вокруг, крохотная корзинка. Честно говоря, с трудом верилось, что это все взлетит в воздух и получится некое романтическое путешествие. Но когда эта корзинка начала стремительно удаляться от земли, то стало несколько страшновато. Единственное, чем оставалось себя успокаивать, это тем, что люди летают на шарах уже почти 1000 лет, и, наверное, за столь длительный срок какие-то навыки уже приобретены.
Магия шара заключается в его практической никчемности. За 2 с лишним века воздухоплавания человечество как могло пыталось приспособить воздушный шар для практических потребностей – перевозки грузов и пассажиров, проведения научных опытов, бомбометания и рассекречивания вражеских боевых порядков. Но извлеченная польза неизменно оказывалась несоразмерной с затратами и опасностями. В итоге воздушный шар оставили в покое. Он так и остался приятным пустячком, диковинным небесным цветком, посредником между человеком, небом и ветром. Несомой волей стихий, воздушный шар в куда большей степени есть символ человеческих слабостей, нежели знак превосходства людского гения над природой. Человечество, по-видимому, чувствует в себе столько силы, что может позволить роскошь хоть в чем-то остаться слабым. Воздушный шар – штука красивая, но весьма строптивая. Легким и подвижным он кажется только со стороны. Возможности путешественников весьма ограничены. На команды пилота шар реагирует замедлением. Воздух в куполе от газовой горелки нагревается не сразу. Капитан открывает вентиль, но по инерции гондола еще довольно долго движется вперед и вниз, и только потом медленно, словно нехотя, начинает подниматься. На моего коллегу, воздухоплавателя Кулакова, это обстоятельство, похоже, произвело неизгладимое впечатление.
Такой процесс неуправляемый, когда ты стоишь, он тебе рассказывает все и забывает, вдруг раз посмотрит на землю, там, бежит свою горит. Нет, и вот уже к самому почти по соснам идем.
Если нет ветра, приходится торчать на одном месте и пытаться, то опускаясь, то поднимаясь, поймать хоть какой-то воздушный поток. Иногда можно неподвижно зависнуть, например, над лесом или над оврагом, а баллона с газом хватает на 2 часа. Но еще хуже – попасть в зону турбуленции, туда, где сходятся или пересекаются несколько воздушных потоков. Гондола может попросту впрыгнуть внутрь купола, тогда жди неприятностей.
Усатый пилот Иржи Пасек облачен в просторный джинсовый комбинезон и широкополую соломенную шляпу. Волнение новичков Иржи не разделяет. Он летает без малого 20 лет раз по 20 в году. То, что для нас с Андреем романтика, для него простое ремесло. Романтические будни. Оказывается, в 1,5-миллионной Праге 17 воздушных шаров, владельцы которых кормятся извозом туристов да рекламными полетами. А меня, глядящего с высоты птичьего полета на изогнувшуюся между городскими кварталами Волтаву, вдруг осеняет. Ведь воздушный шар поднимается в небо только для того, чтобы опуститься на землю. Или для того, чтобы упасть.
Ты должен сбить шар!
Но если я выстрелю в шарик, он испортится?
А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я! Ой, милый! Не то, чтобы совсем не попал. Ну, только не попал в шарик.
Пойди, пожалуйста.
Страшная драма разыгрывалась в воздухе. Аэростат, уносимый смерчем, вертелся в бешеном вихре, словно маленький шарик. Непрестанно крутясь в воздушном водовороте, он несся вперед со скоростью 90 миль в час. Под нижней частью шара качалась корзина с 5 пассажирами, едва видимыми в густых, пропитанных водяной пылью облаках. Под ними расстилался безбрежный океан, где бушевали огромные волны. Беспощадно подстегиваемые ураганом, волны в какой-то дикой скачке неслись друг за другом. Ни полоски земли в виду, ни корабля. Чтобы облегчить корзину, пассажиры ее выбросили за борт все запасы провизии и даже мелкие вещи, находившиеся у них в карманах. Канаты, прикрепляющие корзину к шару, тоже были перерезаны, и аэростат поднялся на 2000 футов. Но, покачавшись некоторое время в верхних слоях воздуха, шар начал опускаться. Газ уходил. Аэростат более не подчинялся человеческой воле. Воздухоплаватели сделали все, что было в их силах. Ничто уже не могло их спасти. Им оставалось рассчитывать только на чудо.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Андрея Шарова «Полет на воздушном шаре».
Аж будем приставать на землю, так мусите сидеть по смеру лету.
Ага.
Не держите за кожаные вещи. За кожаные.
Угу. А сейчас держаться можно за что угодно.
А сейчас не за что. Классно.
Чао. Чао.
Агой.
Верни.
Искусство превратило воздушный шар в сладкую муку мечтателей. На страницах и в кадре он появлялся в основном как приспособление для неудачников, чтобы лопнуть, рухнуть, утонуть, оторваться и улететь, загореться и не взлететь. Жюль Верн превратил в воздухоплавателей чуть ли не половину персонажей своих книг. Федор Хитрук влепил парящему у пчелиного улья Винни-Пуху пробкой под зад. Символом неудачных попыток России взлететь стал наполненный дымом пузырь в Андрее Рублеве Тарковского. Даже воздушный шар коротыша Незнайки и его друзей Николай Носов обрек на крушение. Литература, впрочем, только копирует жизнь. Застигнутый 16 августа 1998 года бурей над Тихим океаном, американец Стив Фоссетт на шаре «Соло Спирит» поднялся до высоты почти 9 километров. Но миновать беды ему не удалось. Воздух внутри шара остыл, «Соло Спирит» стал терять высоту, и затем купол его прорвался. Шар рухнул в Коралловое море, в 500 милях от австралийского побережья. После приводнения гондола загорелась и стала заполняться водой. Фоссетт выжил чудом. Он обогнул на воздушном шаре две трети шара земного, совершив самый протяженный в истории человечества беспосадочный перелет. Но облететь весь свет все же не сумел.
Надо сказать, что еще был очень неприятный момент, когда люди, ведущие ваш полет с Земли и переговаривающиеся по рации с пилотом вашего воздушного шара, потеряли с вами связь. Мы перестали видеть шар, прервалась связь, и техники, которые должны были обеспечивать посадку шара, не могли определить ваши координаты и не могли понять, где вы намереваетесь сесть. А по их правилам, насколько я помню, обязательно внизу должны встречать и ожидать несколько человек.
Кругосветный полет на воздушном шаре – это последний великий вызов, который природа оставила человечеству, заявил недавно австралийский пилот Джон Уоллингтон. Он, может быть, и прав, ведь воздушный шар – это, в конце концов, всего лишь увеличенная копия мыльного пузыря, хотя и превосходящая его по прочности. Лично Уоллингтон собирается все же перехитрить природу. Его «Одиссей» способен подниматься на высоту до 40 километров, туда, где просто не бывает плохой погоды. Конкуренцию австралийцу составит швейцарец Бернар Пикар, нынешний обладатель мирового рекорда длительности полета. На верфи в Бристоле достраивается его шар Breitling Orbiter 3. Кто-то из них наверняка войдет в историю воздухоплавания. Кто-то, но не Стив Фоссетт, который не успеет организовать новую экспедицию. И, конечно же, не мы с Андреем Кулаковым. А жаль.
Мне кажется, ты еще должен ощущать больше, чем в самолете, то, что именно ты летишь. То есть летит не машина, внутри которой ты сидишь, а летишь ты сам. Может быть, это просто попытка получить другой вид удовольствия, недоступный массам, скажем так. На самолете летают все. На воздушных шарах летают единицы, и здесь человек получает ощущение какой-то приобщенности к избранному клану.
Воздушный шар – понятие нереалистическое, а романтическое. Не зря долгие годы законодателями воздушной моды оставались французы, которых лишь в эпоху жестких управляемых воздушных конструкций, дирижаблей, из неба потеснили немцы. На протяжении нескольких веков своей истории воздухоплавание оставалось делом личным, интимным. Монгольфьер, Цеппелин – это все ведь имена собственные. Поэтому, думаю, гигантский пассажирский Цеппелин «Гинденбург», считавшийся венцом технической мысли, сгорел в 1937 году не случайно. Это был божий промысел, нельзя тиражировать романтику. Эпоха практичных дирижаблей кончилась пожаром, символом трагедии. Небесные парусники оказались долговечнее небесных крейсеров, хотя сохранили их не для пользы, а для забавы. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. Лет 20 назад фантастические романы Александра Беляева «В изобилии, населенные летательными аппаратами», главным из которых был все же дирижабль, в моем детском воображении соединились с чудной музыкой британского ансамбля «Led Zeppelin» — «Управляемый дирижабль». Звонкое название группы, кстати, вполне бессмысленное и избыточное, потому что «Цеппелин не может быть неуправляемым», дополнило в моей мальчишеской голове книжный смысловой ряд звуковыми образами. Энергичное сочетание согласных «Л», «Д», «З», двойное «П» и снова «Л» казалось мне удивительно подходящим сопровождением для самых захватывающих и самых опасных приключений. В те же годы, помню, московское телевидение без конца показывало советско-итальянский фильм «Красная палатка» об отважных полярниках из экспедиции «Нобели», отправившихся по воздуху на Северный полюс и, естественно, потерпевших крушение. А лучшей песней «Led Zeppelin» я и теперь считаю композицию «Лестница в небо». Ну и что из того, что Роберт Плант поет о любви? Ведь там есть и слова о звездах, которые вдруг оказались совсем близко. Рукой подать.
Для этого старту мамы дохованы аж 4 рекины.
Любимый тост всех воздухоплавателей – тост за четыре стихии. За воздух, по которому шар летает, за огонь, который этот воздух согревает, за ветер, по воле которого шар движется, и за воду, и за землю, на которую мы возвращаемся.
Слушали передачу Андрея Шарова «Полет на воздушном шаре».
К
там представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
по большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Пермские интеллигенты». Передача впервые вышла в эфир 23 октября 1998 года.
В верстах трех выступил большой город, окружной или губернский. Солнце придавало его краскам желтоватость. Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке. Дом на доме и улица над улицей с большим собором посередине на макушке. Описывает Пастернак в «Докторе Живаго» город Пермь, который в романе назван Юрятиным. Есть в романе и несколько добрых слов о пермских интеллигентах, наивно доверчивых, по-северному окающих, в валенках и коцовейках. Пермь – это восточный форпост Европы. Для других – столица лагерного края. Для третьих – синоним захолустья. У поверх барьеров особое отношение к этому городу. Дело в том, что большинство стихотворений из пастернаковской книжки «Поверх барьеров» были написаны в Пермской губернии. Так что мы с этим городом на одних воздушных путях.
гостиницу «Урал», где я остановился, я пригласил пермских интеллигентов. Две супружеские пары. Писателей Нину Гарланову и Сергея Букура и литературоведов Владимира и Марину Абашевых.
Дело в том, что я не пермячка. Я приехала сюда из Сибири. Я жила в Сибири и родилась там, потом в Москве. И Пермь изначально страшно не полюбила. То есть вообще я сначала здесь ничего не видела. Пространство казалось мне пустым и необжитым. И буквально тоже. Дело в том, что ландшафты здесь иные, чем в Сибири, и даже люди иные. Я смотрела, и людей не видела вовсе. Они здесь мне казались маленькими, а я смотрела поверх голов. Сибиряки же высокие. А небо было безумно низкое, я впала в депрессию. Эти тучи ложились мне на голову. Меня утешали, что это европейские тучи. Это нисколько меня не радовало. Единственное, что примирило меня с Пермью потом, и что примирило сегодня, да, родился ребенок, ну да, у меня здесь муж, ну да, я привыкаю к красивой природе, к елям, соснам. Но, как ни странно, я человек эмоциональный, мне должно именно какие-то вещи близкие волновать, а взволновало и примирило меня другой некий миф, который, может быть, отчасти создают всех здесь живущие, и мы немножко. Город, известный, может быть, и Европе, и миру, под именем Юрятин. Это город, где происходит действие в романе «Доктор Живаго». Сохранился дом, где познакомились Живаго и Лара, и дом с фигурами, и другой. Сохранился некое вот литературное пространство. И еще у Чехова в одном из писем есть такое суждение, когда он комментирует «Три сестры», что вот есть провинциальный город, что-то вроде Перми.
Я сейчас вспомнил строки Пастернака. «Синее оперение селезня блестел над камою рассвет». Это о Перми?
Именно так.
Вот какое счастье, что приехала Марина Абашева, вышла замуж за Абашева. Небо ей казалось низким, нужно было его подпереть.
Название вашей передачи, оно мгновенно вызывает в памяти имя Пастернака, а для нас, живущих в этом месте, Пастернак – это не где-то очень далеко. Дело в том, что в 16-м году Пастернак здесь прожил полгода. И присутствие Пастернака здесь, в этом ландшафте, введенном в его произведение, очень значимо. Я знаю нескольких людей, для которых становление поэтическое во многом было стимулировано тем, что они знали, что здесь, рядом, есть вот какие-то флюиды Пастернака. Это Виталий Кальпиди, пермский поэт, замечательный. Для каждого города важна мифология. Вообще город на карте мира делает какой-то миф. Вот вы Прага, да, Прага. Я перебираю в свою память, что такое Прага, я вспоминаю Голем. И вот все эти фантазмы Праги, да, подвалы, какие-то странные кварталы оттуда. И вот Пермь в этом плане, ей, в общем-то, немножко повезло, пожалуй, тем, что здесь с этим городом связана судьба нескольких литераторов, и положительные, и отрицательные, которые эту мифологию создавали. Это и пастернаковский Юрятин, и это Мандельштам. Вдоль по каме реке, глазу темно, когда на дубовых коленях стоят города. Это гулаговская Пермь, страшноватая. Это Василий Каменский с Пермью, поэт-футурист, задорный, веселый. Это Михаил Саргин. И вот из всего этого сплетается некий город, который резко отличается от реальности. Пермь сейчас город страшноватый. И жить здесь одиноко и сложно. Пермь – это город военный, промышленный город, индустриальный город. И культуре здесь тяжело. И есть некая проекция Перми в культуру, которая связана с именами Дягилева или Пастернака для нас, или Каменского, или Саргина. Кется какая-то вот ткань другого существования Перми. В Перми много бреда о том, что Пермь – это какая-то призванная земля. Вот если вы послушаете местную интеллигенцию, с Ниной поговорите, вот со Славой Букуром, со многими другими, они вам будут говорить, что Пермь – это такая некая географическая реальность, уникальная, в которой должно нечто родиться необыкновенное, почти мессианская некая призванность Перми. Этот бред, он владеет вот пермской интеллигенцией во многом. И в то же время жутковатая в сущности реальность. Очень тяжелая жизнь, культурная изолированность. Вот Нина Гарланова, писатель первоклассный, на мой взгляд, и который мог бы составлять гордость города и составляет ее, в Перми она получит очень жалкое существование в материальном плане.
У нас нет йода в воде. Это значит, щитовидка сбои дает. А когда щитовидка дает сбои, повышенная гипертимность. Мы все немножко возбудимы, мы все немножко энергетичны. Вы вот не были в галерее? У нас какая пермская скульптура? Вы видели? Все приезжают, кто в Пермь. Я их спрашиваю, были в галерее? Там такая энергетика бьет из этой скульптуры, потому что мы обделены еще экологически, и мы еще физиологически представляем из себя немножко возбудимые такие вот энергетически повышенные такие вот явления.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Пермь. Образ города». мы находимся в пермской гостинице «Урал». Гости «Поверх барьеров» – писатели Сергей Букур и Нина Горланова и литературоведы Марина и Владимир Абашева.
Как возникла Пермь? Императрица ткнула пальцем в карту и сказала: «Здесь будет город». И на пустом месте сделали столицу. Тут не было ничего, никакой истории, ничего. Этому месту дали древнее, загадочное, насыщенное массой смысловых оттенков имя Пермь, которому 1000 лет, которое связано с какими-то загадочными воспоминаниями об армии скандинавов, да, какая-то финно-угорская древность там страшная. Пермь – это Стефан Пермский, православие, миссионерство, движение на восток. Пермь – это Ермак. Пермь – это Великая Пермь, Чердынь, древнерусское княжество, да? И вот эта вся тяжесть этой семантики исторической свалилась на пустое место. И вот мы раздираемы между реальностью этого места и между мифом этого имени.
А на самом деле все проще. Если есть вызов, то должен быть и ответ. Пермь – это вызов мне, как личности. И я должен дать свой ответ на этот вызов, чтобы Пермь стала лучше. Потому что Пермь – это в первую очередь я. И тогда небесная Пермь спустится на землю. Я попал в Пермь методом тыка, улетая в очередную фазу своей личной жизни, и живя в Казахстане, в то время части империи, я ткнул пальцем в Пермь, зажмурив глаза, и решил ехать сюда поступать в Пермский университет. У меня было имперское, и до сих пор остается большей частью имперское мышление. А имперское мышление, ну, видит, я так думаю, весь мир в виде какого-то призрака все-таки. Потому что империя – это призрак. Человек чувствует, что это вот-вот кончится. Чем больше империя твердит, что она будет существовать вечно, тем более я убеждаюсь, что вот-вот все кончится. Что Пермь должна кончиться, что я проснусь. И только тогда, когда я заимел здесь друзей, плохое слово, когда появились друзья, Пермь стала обладать качеством убедительности.
Я считаю, что Пермь – город совершенно особенный. Причин тому много. Вот сейчас знамя напечатало письмо Пастернака. Пастернак пишет: «Родителям, тут в Перми все дешево. Напишите мне размеры вашей обуви, одежды, я куплю. В 3 раза дешевле». То есть Пастернак не гнушался о ценах, обо всем. И я тоже могу тем более не гнушаться. Вот Пермь был город закрытый для иностранцев. Что это значит? Это значит, каждый второй был похож на Мармеладова. Мы были в ужасных условиях. Я общалась тогда только в Урале. Я ездила в Свердловск. Его звали тогда Смурновск. А сейчас он Екатеринбург, его зовут Ебург. Так вот, в Смурновске было все. Я уже на вокзальном рынке начинала покупать мыло, там, порошок пачком, потому что у нас здесь не было ни мыла, ни порошка. Мы были не мытые, мы были вот мармеладовые, понимаете? И мне было обидно за свой город. Хотя, конечно, я, возвращаясь из Свердловска, снова плакала в транспорте, чувствовала, что я больше люблю пермяков. Они вот не мытые, родные. Я с ними вместе это все переживаю. И я их не брошу, я их не предам. А те вот сытые, значит, довольные. Как вот в этом анекдоте, знаете, есть 3 города в России. Одесса – мама, Москва – матушка и Пермь – твою мать. Так вот, кто же трахал Пермь? Так вот, этот вот город, Смурновск, Свердловск, он и трахал, потому что, во-первых, он Ебург, так вот, кто близко, не Челябинск же, а вот Смурновск.
Да и не Москва ведь?
Не Москва, да. Значит, и потом нужно мужское название. Им все, нам ничего. Когда пружину сжимают, она хочет разогнуться. И мы все хотели разогнуться. Пермь – это щедрость. Пермь выжила благодаря своей щедрости. Когда ссылали в ГУЛАГ лучших профессоров, наш профессор Букерев, ректор университета, выцарапывал их из лагерей и брал их преподавать. Когда космополитов в Пермь сослали, Пермь встретила их с любовью, щедро. И они вложились все сюда. Мы сейчас вот написали повесть, называется «Лидия». Сейчас она у нас в знамени. Про нашу подругу. Из Киева ее отправили 6-летним ребенком вместе с родителями. Она безумно любила Киев. Что такое Киев? Это повышенная нежность, тепло. Детей носят на руках до 6 лет. И вот эту избалованную еврейскую умницу девочку привезли в холодную Пермь, где родители сразу потребовали с нее быть деловой, четкой, внимательной, ответственной, серьезной, потому что им надо выжить на чужой земле, им надо выстоять, а то вот тут даже сейчас сорвут и дальше пошлют. И она была как бы сломлена этим требованием новым. Она не могла перестроиться. До 6 лет уже ребенок формируется, дерево кривое выросло, попробуй его изменить. И эта девочка боялась полюбить свою подружку. Завтра отберут, как Киев отобрали. Ей хотелось стать незаметным, сжаться. У нее судороги и рвота начиналась, когда первая любовь началась. Но эта девочка для нас со Славой составляет половину Перми. Это наша ближайшая подруга. Эта девочка так драгоценна, что на ее дне рождения собираются цвет Перми. Люди отменяют отпуск, поездку к морю, потому что день рождения ее является событием в городе. Несмотря на то, что империя подарила этой девочке, она сумела все переработать в радость, в щедрость, в счастье и сделаться гордостью, сутью. И вот на этой щедрости Пермь много выиграла. То есть вот от того, что Пермь щедро приняла космополитов и лагерников, Пермь расцвела.
Пермь и лагерный край начинается, конечно, не с ГУЛАГа. Эта тема начинается раньше. Дело в том, что Пермь исторически стала местом ссылок и преддверием каторги. Через Пермь пролегал Сибирский тракт. Вот та великая и страшная дорога, через которую шли тысячи и тысячи ссыльных, начиная уже с конца XVIII века. И Пермь во многом питалась вот этой энергией интеллектуальной ссыльных сюда. Это ссыльный край был изначально. Вот, кстати, в Перми, в Ныробе, есть такой городок на севере области, погиб дядя первого русского царя, боярин Никита Романов. И, кстати, в Перми же расстрелян последний русский царь законный, Михаил Романов. Так вот, через Пермь прошел Александр Радищев на каторгу. В Перми 2 года в ссылке пробыл Михаил Спиранский. В Перми был Герцен, здесь же в ссылке, и воспринял Пермь как преддверие ада. Это вот интереснейшие письма, в которых мифология этого края формировалась сильно. Он в это время изучал Троянский, читал Данте, и он Пермь воспринял сквозь вот эту призму. Мандельштам, 34-й год, он попал в Чердынь сюда, выбрасывался из окна вот этой больницы, в которой он жил, со 2-го этажа. По Каме его провезли. И затем, конечно, уже Пермь – это один из центров ГУЛАГа, где был Марченко, Щаранский, Буковский и многие-многие другие. У въезда в Мотовилиху тюрьма. Вот знак как бы Перми уже, да? Тюрьма, тюрьма. Действительно, в самом центре города старинная тюрьма находится.
Пермь – город маленький. Все одноклассники, однокурсники, вот мои знакомые, которые в КГБ работали, они до сих пор могут рассказать, как они ненавидели Буковского, который их презирал, и это чувствовалось. И они до сих пор, имя Буковский для них, это дрожь, это ненависть, потому что они сейчас уже демократы, ФСБ и прочее. Но Буковский, он их ненавидел. И им непереносимо вот это чувствовать, что кто-то их не боялся. Эту свободу, которую мы получили, она ведь не с неба упала, она была завоевана.
Я думаю, что жители Бухенвальда многие искренне забывали, что они окружены лагерями. Срабатывает подлый механизм психики, который выключает нестерпимое давление реальности. И, может быть, это русское качество. Нужно его искусственно расчесывать, нравственное чувство, для того, чтобы это чувствовать. В свое время, когда Кальпиди, Виталий Кальпиди, исключали из университета, меня вызывали в первый отдел, и таким образом я был приведен в чувство. До этого я верил, что коммунизм можно построить с человеческим лицом, и был коммунистом, по своим, только левым коммунистом, ну или, в общем, не центральным коммунистом.
Не партийным.
Не партийным, так я и в партии ведь был. В свое время. Вот. Но в КГБ мне быстро вправили мозги, когда начали по-дружески разговаривать. Я тогда здорово испугался, очень, что если со мной так разговаривают, я, наверное, и выгляжу как подлец, потому что ни с подлецом бы так не разговаривали. Вот. И постарался не забывать, каждый день не забывать, что есть мучающиеся люди, которые, кругозор которых не ограничен вопросами прямого выживания или удобства.
Дело и мудрость Божия в том состоит, что есть суд Божий, и он, конечно, справедливо. Он справедлив, в отличие от земного суда. И мы знаем, что все, кто погибли там, они в раю. Так же, как и все, кто погибли в Бухенвальдском лагере.
Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Пермь. Образ города». Мы находимся в пермской гостинице «Урал». Гости поверх барьеров – литературоведы Марина и Владимир Абашевы и писатели Сергей Букур и Нина Горланова.
Мои друзья, однокурсники, близкие очень друзья, которых я любила, как девочка влюблена была, они все прошли по процессу 70-го года, процессу Воробьева и Веденеева. Вот понимаете, 100 мальчиков собирались, все одни мальчики, они девочек берегли от ГУЛАГа. И расклеивали листовки о 68-м годе, о событиях в Чехословакии, они переживали, Солженицына читали. И вот их схватили, причем они клеили листовки на малиновое варенье. КГБ все узнал, сколько их было, кто у них был главный, но состав клея КГБ никак не могло расшифровать. А состав клея был прост, это было малиновое варенье. Для меня всегда вот малиновые значимое слово. Там для кого-то это цвет берета Татьяны Лариной, для кого-то это малиновое варенье, для меня это листовки, за которые схватили моих однокурсников. Их судили, причем как все хитро. Двух сделали только обвиняемыми, остальные 100 человек были свидетели обвинения. Наши сердца трепыхались, по 7 волк, за каждым по Волге, по Черной ездила. Как это все было, ну как в кино, как в детективе. Но на самом деле рушили судьбы, бросали их жены, отрекались дети.
В то же время вот этот страшный минус, он для Перми-то оказывался плюсом. Потому что эти люди здесь, отдавая, может быть, какие-то лучшие свои годы, они питали атмосферу города. Вот Нина уже говорила о космополитах, да? Сара Яковлевна Фраткина из Киева, и филолог, историк Кертман, Римма Комина, филолог. Они, Леет и Наталья Самойловна, они создавали здесь вот центр какого-то гуманитарного движения. Они воспитывали Пермь. И это было изначально, да? Михаил Спиранский, вот здесь 2 года он жил, над ними издевались, смеялись там. Он был изгоем, он себя страшно здесь чувствовал. Такая блестящая карьера, это высший чиновник империи, и такое падение, Пермь, край. Это же край Европы, последний серьезный город в Европе. Дальше уже Сибирь начинается, Азия. Вот. Он здесь по ночам переводил подражание Христу Фомы Кемпийского, да? Вот. В этом что-то есть, какая-то символика. Каторжность – это колорит Перми, очень такой существенный.
Вот мы сейчас шли по городу, все такие яркие названия, и муж мой, он считает, что славяне вообще от слова «слово», и литература никогда на Руси не будет последним местом, потому что славяне, они любят слово. От слова «слово» славяне. И вот мы замечаем, какие названия у фирм. Мы сейчас прошлись пешком, денег на абонементы нет, и все названия прочитали. И, значит, эти названия такие, «Колизей». Слава говорит, что новые русские хотят, как и славяне, они чувствуют энергию слова, и хотят эту энергию колдовским, магическим образом взять себе к своей фирме, да, заклясть удачу, чтобы все принесло. И эти слова, и эта любовь к слову говорит о том, что литература никогда не будет и в Перми на последнем месте. Только что хочется... боимся сейчас от этого момента страшного. Прочла в литературке, случайно в литературке, это могло быть в другом медицинском журнале, эксперимент медиков. Американцы в одну палату поселили, значит, блин, больных почечными заболеваниями там с видом на дерево, а в другую палату с видом на бетонную стену. И, конечно, как мы понимаем, замеряли температуру все время, одинаковые лекарства, одинаковый возраст больных. Те, которые на дерево, выздоровели 2 раза быстрее. Но Достоевский знал это 100 лет назад. Он писал, как можно быть несчастным, если видеть дерево. Как можно видеть дерево и быть несчастным. То есть интуитивно литература обгоняет знания науки на 100 лет вперед, навсегда. Мне пишут вообще незнакомые люди совершенно. Вот, например, из Москвы тоже. Очень хочется в Пермь. В общем, вот буквально Пермь стала желанной для людей. И я не смею пригласить, поскольку тут я-то в коммуналке живу, мне некуда ни положить, ни угостить. Но сам факт, что люди хотят в Пермь. И вот я сейчас была в Санкт-Петербурге, в Лимбус-пресс, заключала договор. И там встретилась случайно с Мелеховым. Ну, знаете, Александр Мелехов, известный такой писатель прекрасный. Он говорит, что вы там в Юрятине, только москвичей приглашаете. А меня-то вроде... Ну, знаете, так трогательно, что Мелехов живет в Санкт-Петербурге. Сейчас 1,5 месяца прожил в Германии. Германии с переводчицей. В какую-то Пермь ему тоже хочется. Это так вот трогает.
Я любил фантастику. Русский человек ведь не может жить в настоящей точке реальности. Он должен улетать либо в прошлое, либо в будущее. Вот мы улетали в будущее. Вот сейчас, может быть, я впервые оказался здесь и сейчас. Некоторое время я уже нахожусь в этой точке реальности и вижу Пермь-то как таковую. Но еще больше убеждаюсь, что бред и показывает нам, и творчество как разновидность бреда, реальность как таковую.
Мой муж, он такой вот был мальчишка тогда, мне говорил, вот поверь мне, Сахарова будут носить на руках. Это будет наш национальный... Я думала, ну, мать четверых детей и пятого внебрачного ребенка, я такая вся на земле, вся в ценах. Я думала, что он говорит, какого Сахарова? Не может это быть. Но вот прошло время, и Сахаров стал национальным героем. В Перми мальчишка говорил, и все это сбылось.
В верстах трех выступил большой город. Солнце придавало его краскам желтоватость. Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке. Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья. По-северному окающая интеллигенция в валенках и теплых коцовейках и серой фланели. Их наивная доверчивость. Борис Пастернак, доктор Живаго. В передаче «Пермь. Образ города» принимали участие писатели Нина Горланова и Сергей Букур и литературоведы Марина и Владимир Абашевы. Режиссер Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Амантулиев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель «Тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
слушайте «Радио Свобода».